На кладбище мы зашли. Здесь в парке возле церкви семи отроков, в аллеях с надгробиями века XVIII и начала века цареубийств, словно бы в одном из петербургских некрополей с ампирными урнами и колоннами, увитыми мраморными лозами, суета, наконец, отпустила нас с Мариным. Мы молчали. Под нами и над нами пребывали Творец Горбунка, просвещенные люди, чья судьба решилась в декабре на Сенатской площади, неведомые нам сибирские чиновники и ревнители культуры, их жены и дети, бывшие когда-то, возможно, счастливыми, и страдальцы, пригнанные к Иртышу злыми ветрами столетий, кривыми поворотами судеб. Все это были натуры разные языками, разные историями, чьи души, труды, вера, терпение и отчаяние устанавливали Сибирь и приводили ее в движение. Мы с Мариным поклонились им. Надгробие Крижанича я, естественно, не предполагал обнаружить. После смерти Алексея Михайловича, получив царское помилование, он вернулся в Москву. Дальнейшая судьба его неизвестна, сказано у Костомарова. Но не вспомнить про Крижанича я не мог. Вечером, когда солнце, еще не потерявшее золото, опускалось в тайны почти черных заречных елей и пихт, мы стояли с Мариным на Алафейской горе над Иртышом. Произносить слова не было нужды. Вечность и красота мира входили в нас. Я присел на траву Иртышского откоса. Через полчаса или минут через 40 Марин все же сказал: «Хоть теперь понял, что тебе следовало приехать сюда». Я кивнул. «И это не Киев», — добавил Марин. «И слава Богу, Тобольск». Я чуть было не попросил Марина разъяснить его слова, но зачем? А был ли где-то теперь Киев? А если был, то стоял ли в Киеве на Подоле Флоровский женский монастырь? Да хоть бы и стоял. Меня совершенно не беспокоило и не тяготило его существование. Наваждение исчезло, угар рассеялся, я был спокоен и в миру со своей душой. «Вот что сказал Марин, мне надо бежать, и завтра будет суета. Ты же ни на какие выступления не ходи, а собирай материал для статьи, как договорились. За тобой реставраторы, историки, краеведы, городские власти. Один день, но надо успеть». «Ладно», — пообещал я. «Писать будем вместе», — сказал Марин, — «учти». «Какой из меня писака?» — заявил я. «Коли добуду нужные сведения, то и хорошо». Впрочем, чтобы добыть эти самые нужные сведения, особых стараний не понадобилось бы. Все было и так на виду. Следовало лишь произвести уточнение, перепроверить цифры, даты, имена, названия памятников, истории с ними связанные. Марин предполагал писать статью о необходимости при нефтяном и строительном буме позволить Тобольску остаться самим собой. С достоинством и выражением лица города, коему 4 века назад была выдана печать столицы всего Сибирского царства. В последний тобольский день я стоял на Панином бугре над речкой Курдюмкой, над Никольским взвозом, и на страничке блокнота старался разместить улицы, речки, ручьи, дома нижнего города. Прежде я побывал у Софийского собора и даже влез на крышу шведской палаты или рентереи, возведенной шведами, полоненными Петром. Надо мной был Софийский взвоз, каменное ущелье, ведущее в Кремль. Но не со шведской палаты и не от памятника Ермаку, а именно с Панина бугра, как мне рекомендовали табаляки, Нижний Посад и Иртыш, были видны картиннее. Не мое слово, это в прошлом веке Тобольск был назван картинным городом. И в ту пору российское общество и городские власти сознавали цену тобольских богатств и были согласны в том, что неплохо бы Тобольску уравняться с Суздалем, но не сейчас, а когда-нибудь, когда руки дойдут и когда деньги прибудут. Теперь же я выслушивал от реставраторов, музейщиков и краеведов признание со слезами на глазах. Содержа в разуме понятие о красоте и гармонии, и имея в виду Нагорный Кремль и Софийский двор, наши предки ставили в Нижнем городе церкви, главным образом в манере сибирского барокко, высоченные с высоченными же колокольнями. Сейчас же от этих вертикалей, вздымающих деревянный посад ввысь, вровень с горней Софии, в небо мало что осталось. Иные церкви, казалось, самые красивые, посносили в романтическом усердии переустройств, оставшиеся же храмы обезглавили. Из них лишь Софийский собор да кладбищенская церковь семи отроков имели завершение с крестами. Лишили колоколен, а у некоторых ломанули и вторые этажи, дабы не высовывались из атеистического местоположения. Колокольню-мачту Знаменского монастыря укоротили, позволив ей иметь лишь квадратное основание. Все это случалось, как бы осуждаемом ныне непросвещенном рвении 20-30-х годов. Но и теперь, в годы 60-е, памятники могли и далее калечить. Да и как бы далекие от Иртыша, но влиятельные проектанты не пожелали перестроить сибирский город на манер Черемушек или юбилейного Ульяновска. В походах по городу сопровождал меня краевед Степан Леонидович Корзинкин, ветеран здешнего театра, единственного, кстати сказать, в стране деревянного. Под горою Красного Польского костела я не удержался, спросил его о Крижаниче. Корзинкин слышал о таком, но ему проще было показать мне дом, в каком, по его убеждению, был написан Соловей. И я-то слышал, что Соловья Ляпев написал еще в Москве, в тюрьме, но не стал спорить с тобольским патриотом. Голосистый-то он голосистый, а ведь какой грустный. Тосковал Александр Александрович по Москве-матушке и над судьбой своей печалился. А ваш Крижанич? Уж и мой Крижанич, радуйтесь, Сергей Александрович, радуйтесь. А ваш Крижанич? Если он получал 7,5 рублей в год, очень, может быть, служил на горе, или у архиерея, или в приказной палате, или в гостином дворе толмачом. А жил и сочинение писал? Скорее всего, под Паниным бугром, там панов ссыльных селили, поляков, и немцев там размещали. Отчего же не определить туда и хорвата? Но отбыл от нас Крижанич после смерти Алексея Михайловича в 76-м году. А в 77-м году Тобольск, увы, выгорел в который раз, но теперь уже дотла. Так что от вашего Крижанича здесь ничего не осталось. Но тень-то осталась. Мне же было указано поклониться тени Крижанича. Я ей и поклонился. Да, вздохнул Корзинкин. А каково было этому южанину после Далмации, Болонии и Вен мерзнуть у нас на Иртыше? 16 лет. Но привык, возможно. Впрочем, погоды наши не хуже московских. Ничуть не холодней, а свойствами, пожалуй, что и здоровей для человека. Тут явно был дан выход патриотическим чувствам. Я с ними спорить не стал. Музейщики на горе тоже не слишком много знали о Крижаниче. Он, похоже, не входил в порядки исторической номенклатуры и к изучению его личности долг службы не призывал. Какая была в том необходимость и какой прок? Хотя, как мне было разъяснено, в архиве наверняка нашлись бы документы с его фамилией. Об архивах, сложенных пока в гостином дворе и Рентерее, говорили охотно, но с опаской, как бы гости впоследствии не посодействовали тому, что архивы здешние утекли бы в города с академическими центрами. А я мог оценить богатство сибирского архива. Я был потрясен ими и их неизвестностью в Отечестве. И совершенно убежденно заявил, что в Тобольске следует держать университет только лишь для сохранения и исследования сибирского архива и публикации его текстов. Неудивительно, что мое «даешь университет» вызвало у Тобольков душевное согласие. Охотно. Но и как бы из-под полы музейщики и краеведы знакомили меня и со свидетельствами тобольского жития императора Николая семейства. И было понятно, что ни одному лишь мне, а и другим заезжим людям, впрочем, каким можно было довериться, предлагалось чуть ли не лакомое угощение Диковинное, во всяком случае. Николая в ту пору не уважали, называли кровавым, достойным свирепого уничтожения, о семействе же его память была искоренена. В Свердловске снесли Ипатьевский дом, чтобы ничего не помнили и вопросов не задавали. В Тобольске помнили и на вопросы отвечали. Давали понять отчасти с долей риска, но и с удовольствием вызова. Наш-то Тобольск кровью себя не запятнал, а проявил по отношению к Николаю, каким бы тот ни был, его чадом и домочадцем по-человечески. Не то что Екатеринбург, по делам получивший новое имя. У нас-то и битый плетьми угличский колокол, добавил патриот Корзинкин, и тот выжил в ссылке. Ему и часовню поставили. Меня водили по помещениям, приютившим последних Романовых. Вот столовая, вот детская, вот комната слуг. Я видел на фотографиях худенького императора, пилившего с солдатом дрова, Сибирь все же, его болезненного сына, игравшего возле Белого дома, великих княжон, занятых чтением. Рассматривал я картины быта далеких мне людей холодно, не ощущая волнений. Пожалуй, изумительное качество фотографий удивляло меня более всего. Мелочи-то как все запечатлены. И вдруг один из снимков заставил меня дернуться, приблизить к нему лицо, а пальцы мои, державшие карточку, произвели нервическое движение, вызвав недоумение хозяев. Люди на снимке отсутствовали. Снимок был сделан в буфетной или на кухне. Стояла посуда из столовой полоненного императора, возможно, только что вымытая и вытертая. Рядом с салатницей, я предположил салатницей, я углядел чрезвычайно знакомый мне предмет, странную птицу, в профиль похожую на Бонапарта. Обликом и размером она была один к одному с московской. Нервическое движение пальцев моих было вызвано желанием наблюдателя сейчас же перевернуть тобольскую солонку и рассмотреть, нет ли на ее дне номера 57. Но пальцы лишь помяли карточку.